Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире Радио «Вера» программа «Седмица», в которой мы каждую субботу говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. С вами Марина Борисова и наш сегодняшний гость – настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Федор Бородин.
Добрый вечер! Здравствуйте!
И с его помощью мы постараемся разобраться, что ждет нас в церкви завтра, в воскресенье всех святых в земле русской просиявших, второе воскресенье после Пятидесятницы, и на наступающей неделе. Но вот само определение «русские святые» уже таит в себе, на мой взгляд, некий вопрос. Как святые могут быть принадлежащими к тому или иному этносу, тому или иному народу? Ну, мы, даже как-то не задумываясь, празднуем вот собор всех сербских святых, собор, там, предположим, дальше по губерниям российским, там,
петербургских
святых, да. Святых, московских, там,
казанских, да, да.
И как-то не задумываемся о том, что святой же не может принадлежать к чему-то земному, будь то род, будь то земля, будь то какое-то государство. Святой – это обитатель небесного Иерусалима, где несть ни эллин, ни иудей, как нам известно. Но в то же время мы понимаем, что для чего-то это очень важно и нужно. А вот для чего?
Вы знаете, сама логика вот этой последовательности прославления святых, она очень важна. Сначала Пятидесятница, рождение Церкви. Через 7 дней вообще все святые. Затем святые всей земли русской. А затем святые там псковские,
новгородские.
Да, да. И я вот очень жалею, что все московские святые, они осенью. По этой логике они должны были бы быть через неделю после всех святых русских. Но, к сожалению, у нас вот, ну или не к сожалению, так Господь управил, это так. Это такая фокусировка взгляда от общего к частному. Это очень важно, потому что она нацеливает человека на себя, потому что в конце концов ты должен посмотреть на свой приход, на свою семью и на себя в зеркале, да, и кто ты там такой, вот в ряду этих великих святых. Это первое. Что вот для меня важно в памяти всех русских святых. Второе, мне кажется, что вы правы только отчасти, когда говорите, что несть вот, ни эллина, ни иудея, я не оспариваю слова апостола Павла, я хочу посмотреть на них немножко по-другому. Никто не призван потерять свою индивидуальность святости. Апостол Павел и апостол Петр, и апостол Иоанн Богослов, и Иаков, они все разные по характеру и по тому, как они устроены были здесь, на земле. Апостол Петр там, да, «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный». Это он единственный схватил большой нож или меч, как он указан у нас там, и отсек ухо рабу в Гефсимании, который пришел арестовывать его учителя. То есть это характер человека. Он такой остается и в Царстве Небесном. То есть нету у Господа задачи унифицировать нас всех. А есть задача, которую он нам предлагает, преобразить те дары, те данные, те особенности каждого из нас, которые у нас есть, преобразить их так, чтобы они стали достойны вхождения в Царство Небесное. И поскольку у народов есть свои определенные отдельные качества, какие-то положительные, какие-то отрицательности, есть какие-то прекрасные особенности, которых у одного народа есть, а у другого нету. Они должны быть выцерковлены, очищены от всего земного, преображены и переданы Господу. И Господь их готов прославить. Поэтому некоторые общие, может быть, все-таки черты национальной святости, они вполне достойны того, чтобы на них обратить внимание. И даже, вы знаете, даже образ церковной жизни, он ведь очень разный. Вот, например, я имел счастье быть в горах Сванетии в течение 8 дней. И там нету, точнее, не было до прихода Российской империи соборных храмов. Вот там месте столицы, храм построен в XIX веке. У них нету этой идеи собраться всем вместе, всем селом. У них есть идея собраться всей семьей, большой, 70-80 человек. И поэтому, соответственно, у них нету воскресного дня общего для всех. И, например, если мы посмотрим средневековые европейские храмы, допустим, Миланский собор, это собор, куда мог войти практически весь Милан и объединиться, а не разойтись по разным храмикам, которых тоже много. Вот эту часть христианства как собрание всех, точнее, церковь как собрание всех, на ней у сванов не было акцента. Но у них был акцент на другом. У них очень часто храмы высоко в горах. И вот это восхождение к горе, когда ты идешь, ты обливаешься потом, и тебе тяжело, но ты совершаешь физическим вот этот подвиг восхождения к Богу, что вот эта вся суета осталась внизу там, под горой, а ты потрудился, взобрался в этот небольшой храм, и там служишь литургию или причащаешься. Вот на этом у них акцент есть. А у нас по-другому, у нас строится храм на всех. Есть село, в нем есть храм на всех. Никому, там, может быть, 18 века не приходило даже в голову там иметь какую-то свою отдельную в домике церковь. Это вот домовые церкви в дворянских особняках. Это уже достаточно позднее явление. Да, там у государя была церковь, понятное дело.
И все равно он ходил в собор.
Все равно он ходил в Благовещенский собор в Кремле, куда могли войти все остальные люди. Все равно это собор. Собор от слова, что мы там собираемся. Вот, поэтому, может быть, акценты в этой святости обусловлены теми вызовами историческими, теми условиями существования, которые были характерны для этого народа. Для нашего, понятное дело, у нас, только собравшись вместе, мы можем выжить на краю дикого поля. Ни один европейский народ не жил веками на краю дикого поля. Не надо было ни французам, ни немцам устраивать 300-километровые засеки, понимаете, и держать там четверть мужчин в дозорах на этих засеках, значит, а за них кто-то должен был трудиться. Поэтому делегировать кому-то власть в центре необходимо в таком случае и складывать все усилия для того, чтобы выжить просто. То, что реализуется в этой идее создания вот этого огромного собора. В Сванете, которую никто никогда не захватывал, туда просто дойти нельзя было через горы, не было дороги. И очень бедная страна, потому что очень тяжелый климат для южной страны, грабить нечего. Поэтому у них никогда никто туда не доходил. Вот, поэтому у них дворянства нет, не было необходимости выделить отдельные роды для руководства и обороны. А у нас необходимо. Поэтому и святость, наверное, это то, что является особенностями этого народа, национальными, но преображенная и приведенная ко Господу.
Обратимся теперь по традиции к тем отрывкам из апостольских посланий и Евангелия, которые прозвучат завтра за божественной литургией в церкви. Это отрывок из послания апостола Павла к римлянам из 2 главы, стихи с 10 по 16. И вот как раз «Напротив, слава и честь и мир всякому, делающие доброе, во-первых, иудею, потом и эллину, ибо нет лицеприятия у Бога. Те, которые, не имея закона, согрешили вне закона и погибнут, а те, которые под законом согрешили, по закону осудятся». Вот, кстати, тут, мне кажется, необходимо пояснить, потому что если вот бегло глазами прочесть эту фразу, получается, что куда ни кинь, всюду клин.
Ну, нет, конечно, не так. Надо читать дальше, потому что не слушатели закона праведны пред Богом, но исполнительные законы оправданы будут. До Христа человек оправдывался исполнением Моисеева закона. Поэтому так тщательно к исполнению его и относились иудеи времен Христа и во время служения апостола Павла. Но эта фраза не будет полна, и эта мысль будет нами неправильно понята, если мы не пролистаем остальные все послания апостола Павла, где многократно сказано о том, что человек не оправдывается делами закона. Да, человек свидетельствует Богу свою любовь к нему исполнением закона, ветхозаветный человек, и мы можем назвать его праведником, но, тем не менее, спасается человек причастностью подвига Иисуса Христа, верой в этот подвиг, потому что закон сам по себе не спасает, по крайней мере, после прихода в мир Слово Божие Господа нашего Иисуса Христа.
И мне кажется, это как раз очень важно понять, потому что, ну вот, кончается этот отрывок словами «дело закона у них написано в сердце». Но мы часто слышим, что вот, ну как вы говорите, что коммунисты-безбожники, они гнали церковь, убивали священников, ссылали там в чудовищные условия, сажали в тюрьмы. Но среди них же была масса порядочных людей, говорят нам сейчас. И тут я вспоминаю такую фразу, которая сейчас уже стала, по-моему, мемом. «Христианин не синоним хорошего человека». То есть мы иногда, у нас смещается представление, нам кажется, хороший человек, то есть вот если обратиться к этому посланию апостола Павла, то есть это человек, у которого дело закона записано в сердце. Он просто вот по натуре, ну, хороший, честный, порядочный, добрый. Но этого мало, как оказывается. И в то же время мы знаем из жизнеописаний святых, которые падали страшно, которые грешили страшно, и все равно они явили нам образ святости. Вот этот удивительный парадокс, который, мне кажется, очень сильно расширяет наше представление вообще о добре и зле, и тем более о спасении во Христе.
Вы знаете, тут так много важного, о чем вы сказали. Первое, действительно, очень часто воцерковленный человек считает, что ему нет необходимости вести себя порядочно, потому что он соблюдает посты, каждый воскресенье ходит в храм. И забывает о том, что обожение наступает после того, путь к обожению начинается после того, как человек становится очеловеченным, нормальным. И поэтому мы можем увидеть кричащих друг на друга церковных людей прямо в храме, ссорящихся, сплетничающих и относящихся к этому как к чему-то естественному, нормальному, простительному. Вот нет, это не так. Христианин — это человек, который должен являть безукоризненность в нравственном отношении перед всем остальным миром. Полную, да, чтобы вот внешние, судя о христианах, не могли придраться ни к чему. И если я кого-то искушаю, то горе мне. Это первое. Второе, мы должны понимать, что человек, несущий, а каждый человек таков, в своем сердце, на скрижалях своего сердца закон Божий, внимательно относящийся к совести своей, поступающий по ней, конечно, движется к Богу. Вот я недавно был свидетелем поминок человека, родственник которого был начальником, директором или главой колхоза в Узбекистане. И туда пришел эшелон с детьми, потерявшими родителей в начале войны. Это были дети, которые просто выпадали из вагонов по слабости, потому что их нечем было кормить. И вот этот директор колхоза усыновил 16 русских детей. У него было хорошее хозяйство, у него было много родственников, и у него был колхоз. Он и всех привел к себе в дом, и они все выросли, там создали свои семьи, и они не погибли. Понимаете, это поступок во имя Божие, даже если он был неверующим, конечно, потому что Бог — источник всякой правды и всякой праведности. И потом мы должны понимать, что слова апостола Павла о том, что те, кто не знают закона, оправдываются как раз вот этим внимательным чтением закона, написанным в своем сердце, исследованием ему, могут относиться даже к крещенным людям, которые прожили жизнь в Советском Союзе. Потому что были целые города, где вообще не было ни одного храма, где нельзя было найти Евангелие, чтобы прочитать, где не было ни одного священника, чтобы совершить таинство. Ну, например, город, когда едешь в Нижний Новгород, столица химической промышленности. Ну, неважно, были целые города, промышленные города, построенные в советское время, где не было храма ни одного. Конечно, Господь, который ищет возможность помиловать любого человека, будет беречь и внимательно будет к этим проявлениям добра. А для нас, для людей, которым открыта и церковь, и таинство, очень важный вывод отсюда такой: не суди никого. Господь любит каждого человека, ищет его спасения.
Мне кажется, как раз хорошая иллюстрация этой же мысли – это тот отрывок из Евангелия от Матфея, 4 главы, стихи с 18 по 23, который прозвучит завтра в церкви. Это история, как, собственно, первые ученики оказались рядом с Спасителем. Он шел мимо, увидел там вот какие-то рыболовы сидят. Говорит: «Идите за мной, я сделаю вас ловцами человеков». Они все бросают и идут. Вот эта готовность все бросить и идти, но имеется в виду не физически бросить все, а вот то, что тебя держало и казалось очень важным и нужным, когда ты делаешь первое движение, даже, может быть, не шаг, а просто поворачиваешься в сторону Христа, сразу оказывается, что ничто это не так важно и не так нужно, и ничего важнее и нужнее, чем идти за Ним, в общем-то, и нет.
Апостолы оставили все. Они оставили сети с рыбой, они оставили лодки. И меня всегда поражал Завидей в этом отрывке, который упоминается вскользь, отец Иакова и Анна. Представляете, пожилой человек, рыбак, который очень нуждается в сильных сыновьях. И вот подходит незнакомый учитель и забирает их. И они прямо папу оставляют в лодке с уловом. А что ему делать? Но, видимо, этот человек был счастлив. Видимо, этот человек понимал, что призвание на такое служение — это вообще великое избранничество Божие. Вот, а для них, да, для них все оставить, потому что они ожидали Мессию, потому что они уже загорались надеждой, что это Он. Вот для них это, конечно, черта характера.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, в эфире «Радио Вера» еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. С вами Марина Борисова и наш сегодняшний гость, настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Федор Бородин. Эта неделя дает нам повод подумать на очень сложную тему, мне кажется. 21 июня церковь празднует память великомученика Федора Стратилата. И я думаю, что на протяжении столетий это был такой негласный праздник христолюбивого воинства. Потому что из всех многочисленных стратилатов почему-то вот к Федору Стратилату прикипела Русская Православная Церковь, и он был одним из очень почитаемых древних воинов-мучеников. Но, в общем-то, если рассуждать о том, что с ним было, что нам более-менее известно, это то, что он попал между двух огней. То есть, в общем, время-то его мученической смерти было, ну, на полшага ему не хватило, чтобы дождаться того времени, когда уже один Константин Великий останется императором, и все гонения на христиан будут прекращены.
Да, это 319 год, через 6 лет уже после Миланского эдикта.
Ну, просто ему довелось оказаться на территории, которая управлялась соправителем Константина Великого, Лицинием, который как гнал христиан до Миланского эдикта, так и продолжал их на своих территориях истреблять и после. И нужно было дождаться, когда, наконец, у власти останется только тот император, который достаточно лоялен к христианской религии вообще, и, в частности, вот к тем христианам, которых он знал. Но все эти гонения в армии, мне кажется, особенно чувствительны, потому что, ну, на мой современный взгляд, если идет чистка среди госаппарата, как мы бы сейчас сказали, то есть среди придворных, среди чиновников, в общем-то, человек волен, взвесив на весах, что ему дороже, собственная жизнь или те привилегии, которые дает ему его положение в обществе, он может просто сложить в себя эти полномочия и избежать вот неприятностей, которые связаны с необходимостью наступать на горло собственной совести. А что касается военного, который давал присягу, вот когда начинается чистка в армии, тут деваться уже некуда, потому что все это происходит еще в условиях жесткой армейской дисциплины. Поэтому древние воины, которые все-таки выбирали мучение за Христа, возможности остаться хотя бы просто в живых, они у меня лично вызывают какое-то особое уважение, потому что это какой-то такой сугубый, очень жесткий подвиг такой. Воинский.
Да, я думаю, что великомученик Федор Стратилат, память которой совершается дважды, по новому стилю 21 февраля, день смерти, и 21 июня, день прославления мощей обретения. Вот он захотел и по какому-то тайному, для нас неоткрытому благословению Божьему имеет особое попечение у русской земли, хотя окончил жизнь в Гераклее, да, в Малой Азии. И это явлено из того, что Федоровская икона Матери Божией, с которой воцаряются, как с главной святыней Романовой, да, после смуты, она, насколько я понимаю, приобрела это имя, потому что в Костроме во время бедствий люди видели воина, который с этой иконой ходил, благословлял людей, и останавливался мор, прекращались пожары. И люди узнали в нем Федора Стратилата. Вот Господь ему благословил прибыть в русский город оттуда, да, с небесного царства, и помочь. Мне кажется, что вот такое почитание, но отсюда, хотя почитание Федора Тирна и Федора Стратилата, как дух Федоров, оно чрезвычайно распространено и в Византии, и в Грузии, в сербских странах очень много икон, очень много фресок. Георгий Победоносец, Федор Тиран, Федор Стратилат, Дмитрий Солунский. Вот четыре самых прославленных святых воина. Но Федор Стратилат действительно человек, который очень близок к власти. Фактически это генерал-губернатор в нашем понимании огромного города. И для него отказ от принесения жертвы идолам — это потеря вот этой спокойной, высокой, сытой жизни, понимаете? И она, оказывается, что она для него не значила ничего по сравнению с Царством Небесным. То есть его жизнь, его окончание жизни как вызов, вот это то, что он разбивает всех идолов, претерпевает смерть, подобную Христовой, он был ослеплен и распят, и, как и Христос, он идет дорогой его подвигу, он просит не мстить за него, потому что его подчиненные воины, горожане, готовы были устроить просто погром и снести вот всех этих недостойных людей. Он, вися на кресте, как Христос говорит, «Отче, прости, им не ведают, что творят», вот он просит этого не делать, чтобы не было смертоубийства, чтобы потом, потому что бунт будет подавлен и будет очень много крови, он не хочет быть причиной этого кровопролития. Он являет собой вот такое подражание Христу.
Это удивительно, потому что сочетание «святой воин» рождает совершенно другие ассоциации. Вообще, бывают времена, когда мы размышляем о том, может ли воин быть святым в принципе, чисто теоретически, а бывают времена, когда для очень многих верующих людей это становится вопросом, который дальше, ответ на этот вопрос влечет тот или иной выбор судьбы. Вот отношение Церкви Христовой к воинам, оно ведь очень такое, как сказать, неявно выраженное, скажем. Никто не сказал, что из святых отцов никто не сказал, что воин, который поражает врагов на войне, совершает смертный грех. Все отцы святые, которых доводилось на эту тему мне читать, утверждают как раз обратное. Но при этом 13-е правило святого Василия Великого говорит о том, что не все так просто.
Да, мне хотелось бы сначала напомнить еще об одной стороне этого вопроса. В таинстве крещения каждый из нас назван воином Христовым, и мужчины, и женщины. И это вслед за апостолом Павлом, который каждого называет воином Христовым, мы воюем. Наши враги — это демоны, которые и наши страсти, и наши грехи. Иногда эта брань, она тяжелее любой другой брани, невидимой брани. Это, во-первых, а второе, что я хотел бы сказать, что трагедия христианина в том, что он погружен в жизнь, которая насыщена страшным грехом. И последствия этого греха мы все несем на себе. И да, когда человек вернулся с фронта, вернулся с войны, по мысли святителя Василия Великого, он 3 года не причащался.
Но надо сказать, что Василий Великий это советует. Он... не говорит, что это нужно непременно соблюдать. То есть решение, соблюдать это или нет, остается за человеком, за его совестью.
Или на совете его духовника. Но обычно опираются на то, как преподавал благословение воинам святой Иоанн Предтеча. Это были римские воины, оккупанты, я напомню, исполнявшие в том числе и полицейские обязанности на этой территории. Он не сказал им уходите, сложите оружие. Он сказал им не превышать полномочий, никого не грабить. Вот. И так, опираясь на это, и Василий Великий, и другие святые отцы, они говорили о подвиге людей, которые могут так служить Богу.
В эфире «Радио Вера» программы «Седмица», в студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость, настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Федор Бородин. Мы ненадолго прервемся, вернемся к вам буквально через минуту. Не переключайтесь.
«Седмица» на «Радио Вера». «Радио Вера» представляет. Седмица на радио Вера.
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В эфире «Радио Вера» наша еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужений наступающего воскресенья предстоящей недели. В студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость, настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Федор Бородин. Эта неделя для меня особенная, потому что 22 июня – это такой день, государство у нас его обозначило как День памяти и скорби, а у меня день рождения. Мало того, что это мой день рождения, еще он приходился в нашей семье на день рождения моего дедушки. В общем, это такой удивительный день, где сконцентрировалось все, и горе, и радость, и все что угодно. А еще для меня особо радостно, что в этот день церковь празднует память преподобного Кирилла Белоязерского, который для меня вот как-то совершенно рядом с преподобным Сергием в моем восприятии, вот просто бок о бок, потому что один из тех учеников, которые превзошли учителя, на мой взгляд. И в тот момент, когда Троица Сергиева Лавра после кончины преподобного стала все больше и больше отходить от его заветов, как раз таким светочем и опорой той самой в понимании преподобного Сергия православной праведной веры и молитвы стал как раз Кирилло-Белоязерский монастырь. Вот удивительно такая родственная судьба таких замечательных и важных для русской православной церкви святых.
Да, в житии преподобного Кирилла-Белоязерского есть два удивительных сюжета, которые показывают нам, что святой — это человек, который живет в чутком ожидании слышания промысла Божьего. Это был человек, который прекрасно умел писать, который владел книжной премудростью и, уходя в монастырь, надеялся заниматься этим очень нужным делом, потому что книгопечатания тогда не было. Но был направлен для смирения, как это обычно в монастырях бывает, в пекарню. Жарко, тесно, тяжело, тем более боярскому сыну. Вот. Но именно в эту пекарню приходил к нему, прежде чем ко всем остальным, Ава Сергий беседовать, чем очень всех изумлял. Но, наконец-то, просьбы и ожидания Кирилла сбылись, его взяли из пекарни и дали ему возможность заняться книгами. И вдруг он чувствует, что благодать отошла. Вот по-разному это описывается в разных изводах его жития, но он попросился обратно. Понимаете, вот не всегда человек призван Богом делать то, что он хочет. Иногда ему даются послушания, в которых он может стяжать значительно больше благодати Святого Духа, которому он совершенно считает себя непригодным или там ненужным для него. А второе — это то, что Кирилл, преподобный Кирилл, в своем монастыре ввел строжайшее вообще нищету для всех обязательно, не принимал никаких вкладов, ни сил.
Самое удивительное, что не только личную монашескую, но и монастырскую.
Да.
То есть, как монастырь, он тоже не принимал никаких даров.
Да, да, разумеется. Монахи не могли принимать вотчины, только монастырь мог принимать вотчины, конечно. А потом, Божьим промыслом, после отхода вечности преподобного Кирилла стало по-другому. И Кирилло-Белоизерский монастырь стал мощнейшим центром христианской культуры на севере Руси. Те, кто там был, могут посмотреть даже просто, какое количество прекрасных икон и иконостасов осталось, целых комплексов 16-18 века, которых больше почти нигде нет. Например, знаменитые Дионисиевские праздники из Кирилло-Белоизерского монастыря, часть которых в Третьяковке, часть там на месте. Это шедевры позднего средневекового иконописного письма, но вот которые не в Москве, а там, понимаете? Книги, просвещение местных жителей. Вот Господь благословил вот так вот заниматься. Но основой этого было полное нестяжание, и это очень важно. Очень важно именно для монашества. Я не монах, конечно, я об этом рассуждаю только как внешний человек, но монашествующий потому дает обет нестяжания, что полностью уповать на Господа. Ну, вот, просто представьте себе, вы приезжаете случайно, попадаете в чужой город, у вас крадут кошелек, у вас нет денег, паспорта, места, где остановиться, и средств, даже если вы найдете остановиться. Как вы будете молиться? Совсем не так, как если кошелек остался с вами, понимаете? А вот ваше дерзновение, ваше упование на Бога будет всецелое. Вот монах — это человек, который так хочет жить, поэтому у него ничего нет. Он не знает, кто будет ухаживать за ним в его старости, когда идет в монастырь. Да, он сейчас ухаживает за пожилыми монахами. Будет ли такая возможность у тех, кто придет ему на смену или нет, он не знает. Вот. Но в этом уповании, в этом дерзновении к Богу Господь дает монашествующим значительно больше, чем всем остальным. Потому что дары Божии, они даются в ответ на желание человека и на преданность Богу. На то, если ты одной рукой занимаешься своим делом, протягиваешь одну руку, тебе могут дать немного конфеток. А если ты протягиваешь обе ладони, все отложив, тебе могут в них насыпать целую горсть. И я, кстати, вы знаете, я хочу сказать, что 22 июня также день ангела на Кирилла Белоизерского, преснопамятного отца Кирилла Павлова, духовника, который Сергий Лавр, знаменитого. И как раз вот я помню, как его большие руки загребают из вазы большое-большое количество конфет. И детки мои, детки в том числе, подходят, он говорит, ну, сложи ручки. Складывает руки, и он туда, значит, сыпет эти конфеты, вот это память, его большие натруженные воинские руки.
Ну, что касается жития преподобного Кирилла Белоизерского, там вообще все идет с самого начала на преодоление. Но мне это все очень близко, потому что всегда стараешься как-то соотносить историю жизни святого с какими-то сюжетами своей собственной жизни. Ну, хотя бы взять то, что его перед монастырем, до того, как он ушел в монастырь, вот очень хотел юноша в монастырь. Но так получилось, что он из боярского рода, и был он у своего родича казначеем, ну, как сейчас бы сказали, там, я не знаю, финансовым директором. И этот самый вот боярин Тимофей Вельяминов, он настолько был влиятельный на Москве человек, что этот юноша несчастный никак не мог найти монаха, который осмелился бы его постричь.
Да.
Вот представьте себе желание человека, который не хочет быть финансовым директором, а хочет уйти в монастырь. Он ходит от одного монаха к другому и говорит, нет-нет-нет-нет, мы не будем связываться с твоим влиятельным дядюшкой. И только ученик преподобного Сергия, Стефан Махришский, Махра – это такое местечко недалеко от Александрова. И там, кстати, сейчас возобновлен монастырь, правда, сейчас он уже женский, тогда он был мужской.
Прекрасный, прекрасно расписанный храм, удивительно. Община монахинь, очень светлые люди, всем советую хоть иногда съездить и помолиться там.
То есть нужно было на всей Москве найти ученика преподобного Сергия, чтобы он набрался мужества и осуществил юношеский порыв, юношескую мечту и совершил постриг. И дальше, вот как вы говорили, все через «не хочу» это называется. Я хочу одного, у меня все время получается другое. Даже когда они с другим монахом Ферапонтом отправились покорять север, в результате Ферапонт же не выдержал. Он остался там же, но он на 15 километров ушел в другую сторону, где было немножечко получше, не такое суровое житье-бытие. То есть это вот все на сплошном преодолении. И когда читаешь, думаешь, ну почему тебе кажется, что твои проблемы и твои сложности такие сложные и проблематичные? Вот, казалось бы, тоже человек из вполне благополучного сословия, но выстроил свою совершенно по-другому жизнь, значит, это возможно, значит, вообще это возможно даже то, что ты даже не намечтаешь себе.
Вы знаете, я думаю, что преподобный Стефан Махришский просто Святым Духом увидел в этом человеке будущего подвижника и собрата по монашеству. Вы знаете, у меня был такой очень важный для меня эпизод в моей жизни, когда я учился в семинарии. Моим соучеником из параллельного класса был один, а сейчас архиерей Украинской церкви, очень много претерпевший, которого там страшно избивали, вот сейчас уже. Но человек, который стремился в монашество, чадо отца Кирилла Павлова. И однажды он уже был пострижен, еще, по-моему, был и радиаконом. И к нам попал альбом, изданный в Русской Православной Церкви за границей. Редчайшее издание, большой, очень крупный альбом, где были фотографии всех практически, кто сейчас причислен к лику святых, новомучеников, архиереев. И вот он, мы все подходили, листали этот альбом, вглядывались в эти удивительные лица. Тогда мы поминали всех о упокоении как убиенных. И он, про себя рассуждая, глядя на эти фотографии, на одних останавливался и говорил: человека, который творит Иисусову молитву, сразу видно по глазам. А я всматриваюсь, это просто красивые, важные, одухотворенные лица. Я не понимаю этого. А он, как человек, уже идущий в монастырь, занимающийся вот началом этого обучения под руководством старца Кирилла, он видит тех, кто такой же, как он, по фотографиям, по их глазам. И я думаю, что преподобный Стефан рискнул стать врагом Тимофея Вильяминова, вот, отнять у него лучшего, честнейшего работника, потому что я думаю, что Тимофей за это любил Кирилла.
Денег ему бы не доверил.
Да, да, потому что это был человек, который ничего не возьмет чужого. Вот он стал таким бессребренником абсолютным в своем монастыре, да, на Белом озере. Вот, но он увидел и понял, что надо. Это человек, который может достичь значительно большего, чем просто быть очень успешным боярином. Вот, и прожить хорошую, счастливую, богатую жизнь.
Ну, он прожил хорошую, счастливую, небогатую, но святую жизнь.
Да, святую жизнь, да.
Остается только порадоваться за него.
А так бы не помнили.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, в эфире «Радио Вера» еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. В студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость – протоиерей Федор Бородин, настоятель храма святых Бессребренников Космы и Дамиана на Моросейке. На этой неделе у нас есть повод подумать, что такое апостолы. Ну вот мы знаем далеко не всех, потому что первых 12 учеников Христовых мы надеемся, что знаем, хотя на самом деле, если сейчас любого из нас попросить их всех перечислить, наверное, будет достаточное количество людей, которые собьются. А уж что касается апостолов от 70, я думаю, что в памяти у большинства из нас остаются только единицы. 24 июня церковь вспоминает апостолов Варфоломея и Варнаву. То есть Варфоломей – это апостол от 12, и Варнава – апостол от 70. Вот что же такое апостольский подвиг? Почему нам важно поименно их всех помнить? В течение года то того, то другого апостола мы отдельно вспоминаем. Церковь побуждает нас посмотреть хотя бы жития этого святого. От них ведь на самом деле жизнеописаний-то почти не осталось. Остались жития со всеми плюсами и минусами географического изложения, но почему нам важно о них не забыть? Не только тех 12, которые были все время с Христом на протяжении всего евангельского повествования, но и тех 70, которые остались как бы за скобками Евангелия.
Ну, то, что касается апостола Нафанаила или по-другому Варфоломея, библисты считают, что это один человек. Мы, кстати, иногда путаемся, перечисляя 12 апостолов, именно поэтому. Потому что в разных Евангелиях они называются разными именами. Так вот, апостол Нафанаил — это человек, краткие сведения, о котором находящиеся в Евангелии, напоминают нам о том, что христианство начинается, или это обязательно должно произойти, с личной встречи со Христом. Когда Христос говорит ему: «Вот израильтянин, в котором нет лукавства», это похвала очень высокая, потому что лукавство — это причастность лукавому, в котором нет этого. «Откуда ты меня знаешь?» — он спрашивает. И Господь открывает ему что-то, что происходило под смоковницей, да, прежде чем ты был позван, я видел тебя под смоковницей. И человек понимает, что об этом мог знать только Бог. Писатели его жития считают, что это была молитва о участии в служение Мессии, который вот-вот должен был прийти по очень многим пророчествам, и ожидание было накалено до предела, или что-то еще. Но вот это личный разговор с Богом, на который Бог ответил, и составляет, может быть, богатство самое главное каждого христианина, да, и мы люди, которые это ищем. Мы читаем каждый раз перед тем, как причаститься, псалом в правиле, где мы называем себя «род ищущих лице Бога Иаковля». Слова Давида. Это очень важно. Что такое искать лицо? Это искать личные встречи. То есть должен быть свой опыт Бога, общения у каждого человека. Не надо этого бояться. Это звучит страшно и высоко, но это то, что должно быть. А с Варнавой, апостолом от 70, который совершил удивительный поступок. Он продал все, что у него было, у него была земля, имение, и положил к ногам апостолов, как многие делали. Но вот его в качестве примера Лука приводит. Вот это человек, у которого в жизни уже после апостольства было очень серьезное испытание. Он когда-то, как говорит его житие, учился у ног Гамалиила вместе с Савлом, который был моложе его. Он привел Савла, ставшего Павлом после обращения в Иерусалимскую общину, и назвал его одним из нас, потому что его все очень боялись, Савла, из-за того, что он инициировал и участвовал в гонениях, вот по своей такой ревности. И сначала Савл, то есть Павел, простите, сопровождал Варнаву. Варнава был старшим, и, скорее всего, и по возрасту. А потом Варнава понял, что Павлу Господь дает больше, что это человек, который становится, ну, в чем-то равен Петру, и мы называем его первоверховным. И Варнаве надо было уйти в тень. Это тяжелое испытание для любого человека. Вот я знаю случай, когда архиерей своим указом на одном приходе, двумя указами одновременно, поменял настоятеля и второго священника. И второго священника поставил настоятелем. Вот там 10 лет этот был начальствующим, а теперь этот. Но у обоих этих прекрасных священников, я не буду называть их имена, у них, это было не в Москве, у них было такое сердце настоящее, что это не помешало им продолжить дружбу и бывшему настоятелю слушаться своего бывшего подчиненного, понимаете? Вот, но, наверное, какое-то борение, какое-то искушение, может быть, и было у того и другого. А Варнава, он просто уходит в тень потихонечку. Вот. И, конечно, о Павле мы знаем больше, и послание его мы знаем. Вот это такое тоже испытание от Господа было у этого человека, который называется «сын утешения».
Но как понять. Вот мы знаем, что существуют люди, профессиональные миссионеры. Ну, профессиональные в кавычках, но люди, которые миссионерство выбирают как основное свое занятие. У нас есть миссионерский отдел, у нас есть миссионерские курсы, у нас есть вот люди, которые в нашем представлении являются миссионерами-профессионалами. Чем это отличается от апостольского подвига?
Вы знаете, к миссии призван каждый христианин. Но есть люди, которые на это откликаются, и которые обретают в этом радость, и которые считают и надеются, что этим будут спасены. Я напомню слова апостола Иакова, которым завершается его послание. Он говорит: «Если кто обратит брата от ложного пути его, душу спасет и множество грехов покроет». Вот миссионер спасается проповедью, он рад ей, он умаляет себя, если ты удачный миссионер, он должен, иначе не бывает просто, иначе не работает, он должен отодвигать себя и свое тщеславие в сторону и давать место Господу, его благодати в себе говорить. Это такая тайна, как это совершается. Пока миссионер уповает на свои, и когда миссионер уповает на свои знания, навыки, интеллект и умения, вот обычно ничего не получается. Надо пустить вперед себя благодать Божию, которая любит вот этого человека, и с ним надо сейчас поговорить. Это подвиг. Это подвиг, потому что в тебя могут плюнуть, тебя могут обругать.
Тебя могут распять.
Тебя могут распять, как всех апостолов, кроме Иоанна Богослова. И действительно, все, ты можешь очень серьезно за эту радость заплатить. Но это колоссальная радость, когда ты видишь и возможность поделиться с другим человеком главным сокровищем своей жизни и делишься этим. А главное сокровище для христианина — это Христос. С другой стороны, конечно, публичное такое большое количество миссионерства Господь дает как послушание сам. Кого-то выводит, кого-то нет. Но свидетельствовать о Христе своей жизнью и таким образом привести других людей ко Христу может и должен любой христианин. Вот у меня есть короткий пример. У меня есть друг детства, который воспитывался в абсолютно коммунистической семье, революционной, с революционной традицией. Там были революционеры настоящие среди его предков. Все были члены партии. И была одна бабушка, которой все помыкали, потому что она была глупой деревенской верующей, как они считали. Она была не деревенская, она из Кронштадта, и до ее рождения в семью приходил святой праведный Кронштадтский. Но она была верующая, несмотря на то, что все ее за это пилили постоянно, сын, там, невестка, но она сохранила веру. Она всех, как всегда, такие люди в те времена, она всех обстирывала, кормила, дом был в идеальной чистоте, вкусно было все необыкновенно. Ее Господь забрал. Я еще когда учился в семинарии, там, это было там 34 года назад. Прошло очень много времени. Сын ее умер церковным христианином, что невозможно было себе представить, когда я был школьником и приходил в их дом. Я его много раз причащал, он приносил исповедь, я соборовал его за 5 часов до смерти, причащал. И этот человек умер глубоким христианином по молитвам матери. Невестка, верующий человек, который регулярно причащается. Единственный внук, которого, ну, я вообще не знал, как ему рассказать о Христе в свое время, потому что это казалось невозможным. Вот, он церковный человек, он счастливо женат, у него 5 прекрасных, глубоко верующих людей, детей. Причем так получилось, что он долгое время жил за границей, в Западной Европе, где все было хорошо, вот с материальной точки зрения. А дети все рвутся на родину. И он разговаривает со старшим сыном, говорит: ну, он рад этому, а что такое для тебя родина? Вот он спрашивает. Тот задумывается и говорит: храм Косьмы и Дамиана на Моросейке. Понимаете, это все мои крестники, вот, все 5. И, конечно, вот это все по свидетельству бабушки и по ее молитвам, понимаете? Поэтому миссионерство, даже если Господь тебе не поручил выступать в огромных залах, миссионерство — это, так сказать, окатить любовью, теплом и лаской небесной тех, кто сейчас рядом с тобой, кого Господь поставил так, чтобы они этот опыт ни с чем не смогли спутать. И потом по этому опыту нашли Христа.
Ну, и мне кажется, такой заключительный аккорд разговора о святых, которых мы будем вспоминать на этой неделе. Это 23 июня, память святых мучеников Александра и Антонины. На самом деле, на мой взгляд, удивительная история, потому что начинается... Ну, это все времена... Это первые века христианства, это гонения. И вот девушка, которая не желает становиться жрицей в храме Артемиды, естественно, подвергается заключению, впереди у нее пытки, смерть, и в качестве такого сугубого наказания правитель этого города решает перед тем, как предать ее там всем этим страшным казням, отдать ее на потеху солдатам. И первым вызывается войти к этой девушке воин по имени Александр. И вместо того, чтобы выполнить то, зачем он вроде как пришел, он ее спасает.
Да, он дает ей свою одежду, и она выходит в его одежде.
Ну, дальше, естественно, ему предстоит занять ее место, раз он спас ее.
Да, его страшно избивают, калечат, и он тоже должен умереть.
Но дело в том, что в отличие от множества таких историй, Антонина, узнав об этом, возвращается. И вот эта закольцованность этой истории меня всегда потрясает.
Она возвращается с удивительными словами. Она возвращается словами, что я тебе благодарна за то, что ты меня спас. Но но ты не лишишь меня моего мученического венца. Я хочу пройти эту дорогу до конца. И поэтому она возвращается, хотя могла бы убежать. Вот. Это говорит нам о том, что первые христиане, жившие вот в эти три страшных века постоянных гонений, они всегда были готовы к этому, и для них была привычна мысль и готовность пострадать и умереть за Христа. И это считалось для них даром Божиим и честью, которым Господь оказывал.
Ну, остается только надеяться, что каждый раз, когда мы повторяем символ веры и доходим до слов чаю воскресения мертвых и жизни будущего века, чтобы это были не просто слова, а действительно наши чаяния.
Да.
Спасибо огромное за эту беседу. В эфире была программа «Седмица». В студии были Марина Борисова и наш сегодняшний гость, настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Федор Бородин. Слушайте нас каждую субботу. До свидания.
До свидания.
«Седмица» на радио «Вера».